В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 12 декабря 2017 года. Совсем немножко нам осталось жить в этом году. Надеюсь, будем продолжать и в следующем. 12 часов дня, вторник. И с вами в прямом эфире на Радио Теос, как всегда в это время, Василий Ласточкин. И мы с вами читаем Евангелие от Иоанна. Уже третья передача у нас, судя по всему, будет она в этом году последняя, потому что следующий, к сожалению, эфир я могу и не быть. Здесь в прямом эфире будет запись. А вот предновогоднюю передачу, рождественскую, 26-го, конечно, мы посвятим Рождеству. Отдельная она будет, такая самостоятельная. Готовьте ваши звонки и вопросы, потому что это будет действительно, ну, такой открытый эфир, скажем так, где я буду принимать звонки. Заранее предупреждаю, через две недели, 26-го, будем с вами. Ну, хочется какой-то обратной связи, хоть иногда, правда. Так вот, Евангелие от Иоанна, третья передача, и мы все еще не закончим никак первую главу. И сегодня я так передачу назвал бы так, такое короткое название, «Лестница Иакова». Я как бы, я попробую иногда вот этим приемом пользуюсь, начать с конца. А конец этой главы, и здесь действительно и мысль, как бы, и сюжет, и эпизод заканчивается. Она как бы дает такой посыл ко всему, что дальше происходит. Это, конечно, слова нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, которые обращены к человеку. И не просто к человеку, а к Нафанаилу. «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». И вот я хотел бы начать с фразы, которую я вспоминать буду время от времени. Фраза, которая принадлежит не мне, а нашему замечательному, ушедшему от нас, к сожалению, философу Померанцу. Вот он так выразился любопытно. «На какой бы ступеньке этой лестницы Иакова вы не стояли бы, вы все равно видите звезды». И вот, сказав это, в качестве такой небольшой преамбулы к тому, о чем мы будем сегодня говорить, я хочу, чтобы мы увидели сегодня, что, конечно, вот в этой динамике евангельского сюжета, сюжета вечного, постоянно присутствует момент узнавания Христа. Его узнает Иоанн Креститель. Мы с вами на прошлом, в прошлой передаче на этом, собственно, остановились. Но не только в этой динамике, еще и второй момент. Христос здесь узнает людей, приходящих к Нему. И вот эта динамика, то, что я называю динамика встречи в Евангелии, особенно в Евангелии от Иоанна, потому что в других Евангелиях это не так ярко, скажем, выражено. Там очень часто мы видим, как Господь идет через толпу. Вот Евангелие от Иоанна все-таки это постоянные, то, что принято называть, личные контакты. И вот это заставляет меня задуматься о том, что, в общем-то, по сути дела, что такое человеческая жизнь? Это разнообразный опыт встречи и расставаний. Это встреча человека с человеком, это встреча человека с Богом, это встреча Бога с человеком. И эти встречи, они меняют человека. И если уж говорить о встрече Бога и человека, то такая встреча меняет его коренным образом. И дело не только в перемене образа жизни, дорогие друзья. Хотя она вероятна и возможна во многих случаях. Я вот, мы обожаемся читать «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса, его удивительные взрослые романы, его эссе, наконец, его просто христианство. Но вы знаете, что все это было результатом встречи, в каком-то смысле, конечно, Льюиса с Толкином, с автором знаменитой трилогии «Властелин колец» и не менее удивительной его повести о путешествии хоббита Бильбо. Около 4 часов продолжалась их беседа, после которой, как утверждает и сам Льюис, он принял решение обратиться к Господу, сознательное решение. И вот встреча с человеком, это всегда, конечно, встреча с добром и злом, встреча с Богом, это встреча со светом. И время, тут очень важно об этом немного сказать, при всем недостатке времени нашем, время этой встречи очень важно, потому что оно всегда очень точно выбрано Богом. И очень часто, если не почти всегда, во всяком случае, достаточно редко узнается человеком. Знаете, как у Чехова вот это «потом, которое никогда не наступает». И время здесь становится фактором, я уж другого слова не нахожу, который создает определенный климат, почву, если хотите, атмосферу, в которой эта встреча с Богом происходит. Давайте согласимся, что встреча с кем-то на поле боя, как с врагом, и встреча с тем же человеком за свадебным столом меняет характер отношений. И в этом смысле меня, конечно, потрясает всегда вот позднее уже апостольские писания, особенно апостола Павла, утверждение о том, что Христос пришел к нам, когда была достигнута вот эта полнота времени, как говорит Писание. Как в послании к Галатам Павел пишет, что Бог подчинил себя вещественным началом мира. Родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. И здесь я хотел бы отметить вот эту разницу между определенным, скажем так, религиозным впечатлением от того, что происходило тогда, в эти дни. Советую очень, почитаю, она на русский язык переведена, книга великолепная, книга Эдерхейма «Жизнь и времена Иисуса Христа Мессии». Там очень четко показана вот эта полнота времени, в которое пришел Христос. Времени не только как хронологического понятия, времени как величины качественной, времени как возможности для принятия Христа. И вот это его столкновение, конфликт с фарисеями, который мы будем наблюдать, с религиозным истеблишментом, не было случайным. И это еще раз говорит не о том, что мы не можем, во всяком случае не должны, свою веру, личную веру в Христа, ставить в зависимость от религиозных впечатлений, какими бы сильными и красивыми они не были. И вот почему полнота времени в Евангелии, а мы ее видим в Евангелии от Иоанна особенно, потом эта полнота была выражена словами апостола Павла во втором послании к Коринфянам, он говорит, вот теперь время благоприятное, сейчас. И вот эта полнота времени, она здесь с такой силой явна. Потому что пришел тот, кто не просто вещает нам то, что принято называть хрестоматийными истинами. Пришел тот, кто может нас спасти. И время это, как говорит апостол Павел, посланник Ефесянам, оно лукаво. Потому что в этом времени все искажено. Зло смешано с добром. Видите, потому что грех, он принес такую дисгармонию в человеке. И уже, как у Шекспира в сонете, да, и красота уже не добра, и добро уже глупо. Вот как-то так получается. Красивое стало злым, добро глупым, а правда жестокой. И вот в это время, когда приходит к нам Христос, вот в эту эпоху очень важно понять и сравнить с той эпохой, в которой живем мы с вами, потому что тогда, как мне представляется, мы сможем ответить адекватно на тот вызов, который нашей вере бросает время. А это время, в которое мы живем, и это время в каком-то смысле очень похоже на время Христа, это время, которое Бочинин называет деградацией религиозной системы. Ну, помните слова Христа? Храм-то превратили в вертеп разбойников, но мы еще до этого дочитаемся. То есть сама религиозная система в каком-то смысле себя дискредитировала, она отвергает Бога, который был у истоков создания этой системы. И в этом смысле и моральная деградация, и коррумпированность, я не имею в виду только финансовую эту сторону этого дела, в том числе и политическая вот этой системы иудейской. Она была очевидна, ясной всем, вот почему все побежали, когда Иоанн Креститель стал проповедовать покаяние. Мелкие, а иногда и довольно крупные религиозные группы, которые конкурируют между собой на рынке религиозных услуг, стремясь достигнуть определенных политических целей. То, что Бочинин в своей хорошей статье назвал лжесакральной накипью обряда верия, я не думаю, что сильно что-то принципиально изменилось. И вот в это время, в эту атмосферу приходит Христос. Тот самый, который был обещан в последней книге Ветхого Завета Малахии. Этот пророк предсказал и Иоанна предтечу, который уготовляет ему путь, и приход самого Спасителя. И вот, как мы с вами говорили уже, Иоанн Креститель узнает Христа, узнает его как Агнца Божьего, берущего на себя грех мира, и узнает его как Сына Человеческого, Сына Божьего. И мы живем в эпоху, когда мало кто, я думаю, что даже появись сегодня такой человек, как Иоанн Креститель, его бы не услышали точно так же. Потому что мир, в котором мы живем, так или иначе, тем или иным способом, делает наше представление о вечном, абсолютном свете абстрактным. Мы как-то, знаете, так легкомысленно говорим, да все там будем, провожая человека в последний путь. А где там и кто все? И вот люди живут, как сказал в свое время Иллиот, в мелких грехах и пошлых добродетелях. И время этой встречи, возможность ее, оказывается упущенной. И мы видим в других Евангелиях очень часто эту ссылку на то, что время посещения своего люди не узнали. Но понимаете, ведь что может, единственное что, точнее говоря, кто может перевести вечное от абстрактного к конкретному, это личность. Личность Иисуса Христа, и вот Он пришел. И как мы с вами уже в первой передаче говорили, к своим пришел, а свои его не приняли. Но посмотрите, что происходит с теми, кто его принимает. И вот здесь я вот хочу еще раз подчеркнуть, да, все уже готово, время настало, декорации, как говорится, расставлены. Сейчас вот эта драма будет разыгрываться. Вневременное вторгается во время. И посмотрите, после всех речей Иоанна Крестителя, после всего того, что Иоанн Креститель сказал публично, я хочу это подчеркнуть, во всяком случае, его ученики это точно слышали. И вот когда они услышали эти слова, они пошли за Иисусом, как говорит Иоанн. И Господь, обратившись к ним и видя их, идущих за ним, говорит, что вам нужно-то? Что вам надобно? Они его спрашивают, учителя, где ты живешь? И посмотрите, как потрясающе прост и однозначен ответ Христа. Пойдите и увидите. И Иоанн вообще удивительно последовательный автор в этом смысле говорит, они пошли и увидели. И пробли у него весь день. Я не знаю, как это вообще вообразить себе, пробыть целый день с Христом. И вот это то, о чем я говорил. Вот она, первая ступенька лестницы Иакова. Пойти за тем, кого мы узнали, встретившись с тем, кто узнал нас. И вот у Абрама Терца есть такое выражение. В сказке о красоте и любви говорится, совсем не свой сделался. Нас тянет стать не своими, в этом суть. И вот здесь потрясающая вещь, и это касается и встречи человека с человеком, и встречи, конечно же, Бога с человеком, и встречи человека с Богом. Радость, я бы сказал, глубочайшая радость или высочайшая радость. Почему? Потому что она происходит, превосходит все, что ценится в земной жизни. И вот это-то узнавание, оно первую главу Евангелия от Анны и завершает, потому что здесь Христа узнают Иоанн и Петр, и другие ученики, и, конечно, в их череде здесь стоит Нафанаил очень особенный. Но прежде чем мы подойдем к Нафанаилу, я хочу отметить еще одну вещь. На мой взгляд, очень важную. Даже сами вопросы учеников говорят о том, что у нас как будто, знаете, борются, противостоят друг другу два несовместимых желания. Мы хотим быть кем-то другим, но в то же самое время мы хотим остаться самим собой. И вот на этот конфликт Евангелие тоже дает ответ. И поразительная вещь, что самое Евангелие, о котором Павел свидетельствует, как мы говорили в прошлой передаче, что оно нечеловеческое. Именно без него-то и нельзя остаться человеком. Речь идет о какой-то опоре вне нашей природы, которая, на которой устоит наша личная сущность. И причем ведь обратите внимание, что мне импонирует невероятно и греет мое сердце. В Евангелии нет даже намека на попытку удовлетворить желание человека, знаете, стать таким сверхчеловеком, как это было выражено уже позднее, тысячелетия спустя, почти два тысячелетия спустя, Ницше. Смотрите, как интересно, духовная слабость, невозможность быть самим собой и стремление стать кем-то другим, она спровоцировала Ницше на идею создания этой идеи о сверхчеловеке. Идеи, которая разрушила много душ и жизней. Миллионы, во всяком случае. Потому что в эту идею поверил Гитлер. А здесь мы видим с вами, как простые, давайте это слово в кавычки поставим, простые в социальном, там, политическом отношении, в интеллектуальном, простые люди, простые рыбаки становятся свидетелями того, без чего весь смысл таких понятий, как мужество и героизм, теряется. Потому что человеческое мужество без Бога, как и героизм, очень часто способствует тому, что все человеческое в нас гибнет и унижается. И вот идет такая, знаете, здесь такая цепочка событий. Ну, я не стану уходить от штампа тут, скажу, такого рода своего рода цепная реакция такая, да, как принцип домино. Одна доминошка толкает другую. Тут люди как бы толкают друг друга к узнаванию Христа. Смотрите, вот спрашивают у Христа, где ты живешь, идут за ним, а дальше начинается самое интересное. После того, как Иоанн и Андрей побыли с Христом целый день, они идут к Симону, то бишь к Петру, и говорят: мы нашли Христа. И Христос называет Симона Петром, как мы с вами знаем из Евангелия. И если поиграть значением этих слов, то получается, что Симон, ревнитель, становится Петром, камнем. И вот это удивительная перемена, которая становится следствием этой встречи с Богом во времени, она имеет, дорогие слушатели, вечные последствия. И вот тут любопытная вещь. Как бы эта история, вот эти доминошки, они стучат друг друга, и вдруг это одна из доминошек не падает. Это наш друг Нафанаил, который вот берет так и в ответ на этот энтузиазм отвечает так, довольно скептически. Из Назарета? Что оттуда может быть хорошего-то? Ну и тут Филипп, слава Богу, которого привел уже и Петр, отвечает: ну, в конце концов, пойди сам и посмотри. И слава Богу, что Нафанаил в своем сомнении не пошел дальше, знаете, такого поверхностного скептицизма. Он сказал: да, я сомневаюсь, поэтому я и пойду и посмотрю. Ведь можно сомневаться. Сомнение — такая вещь удивительная. Она в хорошем смысле слова проверяет искренность наших намерений. И вот здесь происходит, наверное, удивительная вещь. Несмотря на то, что мы все, как пишет апостол Павел, видим-то тускло, гадательно, как сквозь мутное стекло, несмотря на все это, и это правда. Все-таки как же удивительно и точно показано здесь, что Бог-то видит нас не гадательно и не тускло, а точно. И в этом плане, когда он говорит Нафанаилу, он же ему говорит, вот, вот он идет, иудей, в котором нет лукавства. Вот он идет, честный, искренний, порядочный человек. Какие потрясающие слова, если вот так переводить их на простой человеческий язык. И Нафанаил говорит, а почему ты меня знаешь-то? И ответ, конечно, потрясающий. Прежде чем тебя позвал Филипп, Нафанаил, когда ты сидел под смоковницей, я видел тебя. И, видимо, понимаете, мы же не можем сейчас с вами туда перенестись, вот в эту секунду, в эту минуту. Но судя по всему, судя по тому, что услышал Нафанаил и что увидел в глазах Спасителя, он понял, что с ним говорит тот, кто видел его сердце. Да видеть сердце может только Бог. И вот почему отклик Нафанаила настолько спонтанен, настолько чист, настолько искренен. Он говорит, ты Сын Божий, ты Царь Израиль, ты тот самый, которого нам обещал Бог и щелтами Моисея. Потрясающая вещь, совершенно потрясающая, потому что вот это, я вот еще раз повторю это слово, динамика встречи здесь поразительная. Потому что в этой динамике встречи, а по сути дела, что такое христианская жизнь? Мы каждый день встречаемся с Богом в молитве. Мы иногда как-то недооцениваем важность этой встречи в своей голове. И каждый раз, может быть, чуть-чуть, мы на этой лестнице Иакова, с которой мы начали эту передачу, поднимаемся еще на одну ступеньку. Но на какой бы ступеньке мы ни стояли, дорогие друзья, эту мысль повторяю, ту, которую озвучили в начале. С каждой ступеньки этой лестницы, то есть самой лестницы, которую увидел во сне Иаков, мы можем видеть звезды. Мы можем видеть звезды. В каком-то смысле перед нами здесь открывается дверь. И вот здесь уже такое эхо идет от слов Христа. «Я есть дверь», да? И тут же вот я почему-то сразу вспоминаю того же Иоанна, который в книге Откровения уже в самом начале, в 4 главе говорит, «Дверь, я увидел дверь, открытую на небе». И вот Абрам Терц, которого я сегодня цитирую уже второй раз, удивительно, он это говорит по другому поводу, но мне сама фраза понравилась. Он говорит о своем опыте попадания в другую среду, где и время, и все по-другому идет. Он был в колонии. Здесь думают и чувствуют не так, как в ученой среде. Мысли не вычитываются из книг, но растут из костей. Нигде человек так густо и солено не духовен, как здесь, на краю земли. Он, кстати говоря, говорит о тех людях, которые отбывали огромные сроки наказания за так называемые религиозные статьи. Их так и звали религиозниками. По 25 лет сидели люди за то, что молили, читали Библию и так далее. Он, кстати, очень много интересного о них пишет. Об их общении, об их молитве. Вот чему я говорю, да, здесь вот это то, о чем пишет Иоанн, понять только на интеллектуальном уровне, там, невозможно. Вот эту встречу Бога с человеком, и Бог говорит ему: я видел тебя, когда ты сидел под деревом, и я знаю, о чем ты думал. Представляете, вот, и вот почему такой отклик? Это действительно, вот как Терц говорит, из костей. Это как густая соленая духовность, которая ничего общего с религиозными формами не имеет. Она их создает. Вот это встреча. Потрясающая встреча. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Я напомню, Василий Ласточкин с вами в прямом эфире на радио Теос. После небольшой паузы мы снова вернемся в эфир.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
12 декабря 2017 года, 12 часов, уже почти 33 минуты московского времени. Время идет, дорогие друзья, и с вами в прямом эфире Василий Ласточкин на радио Теос. Мы читаем Евангелие от Анны и сегодня заканчиваем чтение первой главы. И мы говорим об динамике встречи Бога и человека в Иисусе Христе, о полноте времени и, конечно же, о лестнице Иакова, о том, как эта встреча и каждый день эти встречи с Богом поднимают нас все выше и выше. И не в плане духовного высокомерия или такого религиозного чванства, а в плане того, что мы все больше и больше смотрим на жизнь с иной перспективы. Вертикально. И неважно, где с нашей точки зрения это произошла встреча. Она происходит там, где это возможно. Тогда, когда время достигает своей полноты. Мне такая мысль созревает иногда, что человек как бы созревает для встречи с Богом. Обратите внимание, если мы вспомним опять этот удивительный, потрясающий сюжет о той лестнице, которую Иаков увидел во сне. Лестнице, по которой ангелы Божии исходили вниз и поднимались вверх. И услышал Бога, сколько времени прошло, пока этот обманщик, бегущий из дома, снова встретился с Богом и боролся с ним. И победил, проиграв. И вот, вернувшись, если мы вернемся опять к Нафанаилу, смотрите, удивительная вещь, и за что можно и нужно, наверное, Нафанаила уважать. Он не поверил друзьям на слово. Слишком серьезная тема, чтобы верить человеку. Они убеждали его, что они нашли Мессию Христа. Того, о ком Моисей и пророки говорили. Это Иисус из Назарета. А простодушный Нафанаил говорит, он не признает вообще ничего хорошего из Назарета прийти не может. Он же, бедняга, не знал, что родился-то Христос в Вифлееме. И вот обратите внимание, еще он не успел подойти достаточно близко. Как только он позволил своему честному сердцу самому убедиться в правоте слов его друзей, Христос, глядя на него, говорит: ты тот самый, в котором нет лукавства. Это тот самый, знаете, таких людей принято называть бесхитростными, простодушными, искренними, лишенные каких-то скрытых намерений, да, человек, что называется, без камня за пазухой, без двойного дна. Такие люди, они всегда говорят, что думают, даже тогда, когда не думают, что говорят. Нет тут ни притворства, ни лести. И вот это, то есть Господь увидел то, что знает только Он о человеке. И это было настолько сильно, не только с точки зрения впечатления, да? Впечатление ведь штука такая обманчивая. Психоэмоциональная жизнь человека очень хрупка. Тут какая-то удивительная уверенность, что человек понимает, по словам Достоевского, да, когда он говорит, что человек – это загадка, которую никто разгадать не может. И вот здесь он находит Нафанаил того, кто разгадывает его загадку. Христос в каком-то смысле каждого человека отгадывает как загадку. Если хотите, решает как уравнение со многими неизвестными, потому что ему известно все. И он единственный, кто может решить эту загадку правильно. И вот здесь, после вот этого удивительного восклицания Нафанаила, когда он говорит ему: «Учитель, ты Сын Божий, ты Царь Израилев», какой удивительный ответ Христа на эту реплику. И этот ответ, что называется, ставит, как это принято говорить, все точки над «и». На самом деле. «Подождите, — говорит Христос, — когда вы увидите отверстие неба». И вот я возвращаюсь к этой истории, которая в книге «Бытие» описана. Это лестница, по которой сходят и восходят ангелы к Богу. Чудесная история, утешающая, потому что проснулся Иаков, конечно, и именно в восторге каком-то необыкновенном. Но здесь еще и вторая мысль очень важна. Господь знает своих. Он узнает их еще в утробе матери. И Исава, он очень четко отличает от Иакова. Давида, Иеремию, этого плачущего пророка, книгу которого я сейчас читаю с каким-то непонятным восторгом, сколько раз читал, и снова. Какая глубина потрясающая. И как эта вера... Знаете, вот есть такая вот, говорят, Бог знает. И зависит от того, кто это говорит, фраза может быть совершенно по-иному окрашена. Иногда даже в негатив, а говорит, а Бог его знает, что там у него на уме, да? Так вот, здесь, в этом контексте, слова «Бог знает» обретают особенную красоту и смысл для нас. Потому что мы уже опираемся не на то, что мы знаем о себе, и даже не на то, что мы знаем о Боге. Мы выходим в совершенно другую динамику отношений. Бог знает о нас. Все, мы еще в конце второй главы увидим вторую сторону этой медали. Или, как говорят, второй конец этой палки, что Христос знал все в людях, и Он никому себя не доверял. Но это уже на потом мы отложим. Это мы уже в 18 году будем говорить, а сейчас... Понимаете, здесь удивительная вещь. Вот эта фраза «Я тебя знаю», произнесенная Богом по отношению к человеку, открывает и наши глаза, и наши уста. Знаете, и при всем уважении к Сократу, жизненным кредом которого было «познай себя», и это важно, все-таки есть другая. Это фраза, которую мы должны услышать с небес, идя навстречу Бога. «Я знаю тебя». Это может вызвать улыбку на наших устах, слезы даже. Какая-то смесь и радости, и тревоги. Ведь подумайте, все Бог знает про нас. Мы верим тому, кто все о нас знает и продолжает любить. И Христос говорит им: подождите, вы еще увидите что-то более важное, чем ваша земная судьба. И вы понимаете, об этом очень трудно говорить всегда. Потому что здесь все равно вы приходите, как в стену упираетесь, в каком-то смысле, в свой личный опыт. По-другому Евангелие читать нельзя. И вот здесь, вот понимаете, такие встречи, которые описаны в Евангелии, они говорят нам, кричат нам о том, что должна быть такая встреча и у нас в жизни. И не просто один раз. А вот эта встреча с Богом, который знает о нас все и любит нас, вот эта динамика вот этих встреч в молитве, на поле битвы, в тюрьме, дома. Я надеюсь, что кто-то будет встречу эту переживать там у рождественской елки, надеюсь, что все-таки не в магазине занимаюсь шопингом, да? А вот это важно. Вот это важно в этой истории для нас сегодня. Потому что автор послания к евреям говорит, мы сделались причастниками Христу, в 3 главе, в 14 стихе он говорит, если только начатую жизнь сохраним до конца. Если эта встреча не станет тем, что принято называть разовым каким-то моментом, если она станет реальностью для нас, потребностью на каждый день встреча с Богом, когда мы будем как Давид говорить или как Моисей, я пойду только тогда, когда ты пойдешь со мной. Я пойду куда-то только тогда, когда ты меня встретишь там. И вот наша передача, наше чтение первой главы Евангелия от Иоанна, уже третья передача подходит к концу. Давайте мы коротко подведем итоги. Встреча с Богом, она приводит нас к этой удивительной волшебной лестнице. Каждая ступенька, которая нас поднимает выше самих себя. Когда мы начинаем действительно ощущать эту полноту Христа в себе. И неважно, на какой ступеньке этой лестницы мы стоим, мы все равно видим звезды. И мы понимаем, по большому счету, в глубине своего сердца, что как бы сложна ни была наша жизнь в горизонтальной перспективе, то есть того, что бывает, того, что с нами происходит, того, что мы творим, ведая или не ведая того. Вертикальная перспектива у нас есть, другая. И вот очень хотелось бы, чтобы результатом чтения нашего Евангелия от Иоанна была перемена взгляда на свою жизнь, которая, может быть, не всегда означает способность ее изменить. Я об этом сейчас не говорю. Но изменить отношение к тому, какие мы, и как знает наш Господь, мы можем. Иначе говоря, наше отношение к себе и к жизни не должно быть плоским, поверхностным. И потому что Христос пришел для того, чтобы эта вертикаль появилась в нашей жизни. Та самая вертикаль, утрату которой так мучительно оплакивал Кафка во всех своих романах. Этот декадентский писатель так ярко выразил эту тоску по вертикали. Есть теперь лестница, И по этой лестнице спускаются вверх и вниз ангелы. И по этой лестнице можем каждый день подниматься мы, потому что с каждой ступеньки этой лестницы мы видим звезды. И вот мы еще услышим с вами эти слова: «Я пришел дать вам жизнь и жизнь с избытком». Мы об этом будем читать. Я как бы предваряю это чтение уже. Бог пришел, чтобы заполнить ту пустоту, которую только Он может заполнить. И вопрос стоит теперь в другом. Какого Бога мы ожидали? Насколько воображаемый нами Бог не соответствует тому, кто приходит к нам навстречу? Потому что здесь вот эта проблема узнавания в Евангелии от Иоанна очень ярко выражена. Мы можем, конечно же, стремиться к каким-то самостоятельным религиозным подвигам и поискам. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Но все-таки вот в этой встрече с Богом очень важно избежать вот этой иллюзии самодостаточности и заслуги какой-то. И надеяться на то, что Бог видит нас издалека. Как видел издалека отец блудного сына. Тот еще не успел домой прийти, а тот уже побежал ему навстречу. И вот об этом очень хорошо Бонхёфер говорит. Я, наверное, его мыслями закончу эту передачу. Освобожденный взгляд на Бога и действительность. Действительность только в Боге, имеющую свою опору, объединяет простоту и мудрость. Нет никакой подлинной простоты без мудрости, и нет никакой мудрости без простоты. Все очень просто, говорит Бонхёфер. Очень просто, говорит Христос, пойдите и увидите. Очень просто, говорят ученики Нафанаилу, пойди и посмотри сам. И очень просто мы обращаемся к людям и говорим, пойдите и посмотрите. Псалмист еще в Ветхом Завете кричит, вкусите Господа, потому что Он благ. Бог становится человеком, действительным человеком. И в то время как мы пытаемся перерасти наше человеческое бытие, выйти за пределы человека – со всеми этими технологиями. Бог становится человеком. И мы должны знать, говорит Бонхёфер, что Бог хочет, чтобы мы тоже были людьми. Настоящими людьми. Действительными людьми. Как утверждает Дитрих Бонхёфер, я с ним абсолютно согласен. Мы хотим выйти за человеческие пределы, а Бог приходит в них и говорит, оставайся человеком, будь человеком, ты не сможешь быть человеком без меня. И все это возможно, когда состоится эта встреча. Встреча, за которой идет очень много чудес, они спутники этих встреч. Но о чудесах мы поговорим уже в 2018 году. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.